эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 12 сентября, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Британская вещательная корпорация BBC в ближайшие дни начинает радиотрансляцию постановки по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». И вернемся к центральной теме нашей программы – десятилетию со дня серии терактов в США. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года. В Великобритании обсуждают визит премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву. Это первая поездка главы британского правительства в Россию после периода значительного ухудшения отношений между двумя странами, вызванного убийством в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, следы которого, по данным британских спецслужб, ведут в Москву. Британские СМИ подчеркивают, ссылаясь на представителей правительства, что в течение последних 4 лет британские официальные лица практически не контактировали с Владимиром Путиным, прежде президентом, а ныне премьер-министром. Министром России. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Среди важнейших тем переговоров – экономические отношения и улучшение инвестиционного климата, облегчение визового режима для российских граждан, возобновление работы Британского совета в России в полном объеме, проблемы экстрадиции преступников, борьба с терроризмом, возобновление сотрудничества в области международной безопасности, а также проблемы Ливии и Сирии. Канун визита Дэвида Кэмерона в газете Daily Telegraph был опубликован призыв Михаила Ходорковского к Кэмерону поднять на переговорах в Москве вопрос о положении с правами человека и с коррупцией в правоохранительной системе. Британский политический аналитик Майкл Бинин отмечает в интервью «Радио Свобода», что вряд ли британскому премьеру удастся за один день решить все эти проблемы. Он не ожидает серьезных изменений в российско-британских отношениях в результате визита Кэмерона в Москву.
К сожалению, мы можем ожидать от этого визита лишь очень немногого. По нескольким причинам. Во-первых, время, выбранное для визита, весьма неблагоприятно для обеих сторон. Для Великобритании оно совпадает с 5-й годовщиной убийства в Лондоне Александра Литвиненко. В этом деле нет никакого прогресса. Во-вторых, визит Кэмерона пришелся на начало предвыборной кампании в России. В 2012 году там состоятся президентские выборы. Это в значительной мере парализует принятие Москвой серьезных политических решений до тех пор, пока не станет ясно, кто будет баллотироваться на пост президента – Путин, Медведев или оба.
Тем не менее, могут ли в результате визита Кэмерона произойти какие-то подвижки в деле Литвиненко?
Дело Литвиненко упирается в проблему экстрадиции в Британию для суда главного подозреваемого в убийстве Андрея Лугового. Это, в свою очередь, тесно связано с проблемой двусторонней экстрадиции. У русских есть список проживающих в Британии людей, которых они хотели бы судить в России. В этом списке, в частности, Борис Березовский, обвиняемые в терроризме в Чечне и ряд других людей. Британия не намерена выдавать их. В результате русские отказываются экстрадировать Лугового.
Сообщается, что Кэмерон намерен выразить на переговорах в Москве серьезную озабоченность судьбой Михаила Ходорковского.
Дело Ходорковского не является частью британских национальных интересов. Его рассматривают здесь как своеобразную проверку общего уровня соблюдения прав человека и качества правоприменительной практики. Однако русские считают эту озабоченность Кэмерона вмешательством в свои внутренние дела, что им очень не нравится. Думаю, что Британия ограничится выражением общей озабоченности судьбой некоторых заключенных. Не думаю, что Кэмерон превратит это в серьезную проблему.
Одна из главных тем переговоров в Москве – российско-британские экономические отношения. Есть ли у Британии претензии к России в этой области?
В этом вопросе Британия будет призывать к тому же, о чем говорит и президент Медведев – к улучшению инвестиционного климата, к правовой определенности, к ужесточению борьбы с коррупцией в тех сферах, которые касаются работы британских компаний в России – к поддержке малого и среднего бизнеса. Британия хотела бы положительных изменений в этих областях, что значительно облегчило бы для нее инвестирование в российскую экономику.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Российско-британские переговоры на высшем уровне должны состояться сегодня в Москве. Эксперты не ждут от визита Дэвида Кэмерона в Россию никаких сенсаций, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
По сообщениям информационных агентств, в состав прибывающей в Москву делегации могут войти главы британских нефтяных компаний BP и Shell. Еще недавно работа московского офиса BP была парализована в связи с проводившимися там обысками и выемкой документов. Российская пресса писала о возможном введении Великобритании вслед за США санкций против фигурантов так называемого списка Магнитского. Тем не менее, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что в ходе визита британского премьера в Москву никаких сюрпризов не будет.
От этого визита не следует ждать никаких прорывов, не следует ждать никаких провалов. После очень короткого идиллического периода между Владимиром Путиным и Тони Блэром отношения между Россией и Великобританией достаточно прохладные, но эта прохладность не переходит в более активные и в более жесткие формы. Очевидно, что и Великобритания, и Россия мало зависят друг от друга в нынешнем мире. Великобритания вовсе не ориентирована на континентальную политику, а для России Великобритания не является приоритетным экономическим партнером. Визит должен скорее ответить на вопросы перспективы сотрудничества, чем на конкретные вопросы.
Накануне приезда Дэвида Кэмерона в Москву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил Интерфаксу, что прорабатывается возможность встречи британского премьера с его российским коллегой. Ранее Кэмерон и Путин никогда не встречались, говорит политолог Владимир Брутер.
Если мы исходим из того, что для Кэмерона очень важно получить информацию с первых рук, такая встреча для него важна. Более того, британские и другие европейские лидеры хотели бы понять, каким образом складывается политическая ситуация в Москве и какие будут изменения до конца года. Очевидно, что это действительно интересует всех, а информации по этому поводу очень немного. Поэтому можно предположить, что британская сторона будет инициировать такую встречу.
Договоренность о визите Дэвида Кэмерона в Москву была достигнута во время саммита «восьмерки» в Давиле в мае этого года. Дмитрий Медведев позднее заявлял, что ждет от этих переговоров весомых результатов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон сегодня проведет переговоры в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. В России начинаются стартовые матчи континентальной хоккейной лиги, отложенные в связи с трагической гибелью хоккеистов и тренерского штаба команды «Локомотив». В Великобритании в ближайшие дни начнется радиотрансляция спектакля по роману Василия Гроссмана. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 69 копеек, евро 41 рубль 27 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Ведущая Елена Фанайлова. Советский человек, 10 отличий от современного. Вот главная тема этой программы. Моральный кодекс строителя коммунизма и постсоветская мораль. Существовал ли советский человек в 30-е годы? Образ советского человека как икона и ангел. Слушайте повтор программы «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. Британская вещательная корпорация BBC в ближайшие дни начинает радиотрансляцию постановки по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это произведение имеет драматическую историю. Сначала в 1961 году его рукопись была конфискована у автора. При обыске ей не суждено было увидеть свет. Однако потом роман был все-таки вывезен на Запад и опубликован там в 1980-м. Уже как одна из важнейших книг о тоталитаризме. В последние годы популярность Гроссмана в Америке и Британии возросла. Главным образом в результате усилий его переводчика Роберта Чандлера. С ним беседовала лондонский корреспондент Радио Свобода Анна Асланян.
Роберт Чандлер, известный британский поэт и переводчик, обладатель ряда премий, работает главным образом с русской классикой и литературой XX века. Его перевод романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» вышел в 1985 году. С тех пор, благодаря ему, англоязычный мир познакомился и с другими произведениями Гроссмана, включая повесть «Все течет» и сборник рассказов «Дорога». Чандлер рассказал о том, как началась его работа над книгами Гроссмана.
У меня есть русский друг Игорь Голомшток, искусствовед, который в то время работал на русской службе BBC. Вскоре после первой публикации романа на русском в Швейцарии он стал пытаться убедить меня перевести «Жизнь и судьбу». Поначалу я лишь смеялся в ответ на это предложение, сказав, что книги такой длины я по-русски даже не читаю, не говоря уже о том, чтобы их переводить. Однако Игорь настаивал. Спустя месяц он сделал 4 получасовых программы о романе для русской службы BBC. Они наполовину состояли из очень хорошо подобранных цитат, наполовину из размышлений Игоря о романе. Он прислал мне тексты программ, я прочел их и тут же убедился, что это великая книга, несмотря на то, что в то время меня сильнее интересовали поэзия и более необычная проза, в особенности вещи Платонова. Проза Гроссмана, на первый взгляд, традиционная и реалистичная, не относилась к числу книг, которые я в то время читал больше всего. Тем не менее, я сразу понял, что она поразительно яркая, замечательная.
Популярность романа «Жизнь и судьба» в Британии, которой он обязан прежде всего Чандлеру, такова, что BBC решила адаптировать его для радио. 18 сентября по 4 каналу BBC Radio 4 прозвучит его первая часть. Как появилась идея сделать радиопостановку?
BBC никогда прежде не делала радиопостановок по романам. Это первая вещь такого масштаба. Есть люди, которых Гроссман по-настоящему трогает, и они прилагают усилия к тому, чтобы сделать его более известным. Один из них, издатель New York Review of Books, Рэй Хидерман, сказал мне как-то, что «Жизнь и судьба» — прекрасная книга, похвалил мой перевод, а потом добавил: «Я раздаю экземпляры этого романа как визитные карточки». Другой человек, говоривший нечто подобное, Марк Дамазер, который до недавнего времени возглавлял Radio 4. Он страстный поклонник «Жизни и судьбы». Я познакомился с ним год назад, и он рассказал, что, прочитав роман, тут же твердо решил, что не уйдет с BBC, пока не запустят этот проект. Все произошло благодаря ему. Приди подобная идея в голову какому-нибудь другому, скажем, обычному продюсеру, над ним только посмеялись бы. Никому, кроме самого директора канала, этот проект на BBC начать не удалось бы. Тем самым это полностью его заслуга. Все произошло благодаря ему. Я никакого отношения к этому не имею.
Переводчик – одна из самых незаметных профессий. По сути, существует мнение, что роль его сродни роли ассенизатора. Его работа видна лишь тогда, когда плохо сделана. С этой точки зрения можно соглашаться или спорить. Как бы то ни было, оставив в стороне вопросы творческие, обратимся к правовым. Как обычно происходит приобретение прав на экранизацию или радиопостановку? Уместно ли тут говорить об авторских правах переводчика?
Ситуация с авторскими правами переводчиков несколько изменилась за последние 20 лет. Раньше правами на перевод обычно владело издательство, его заказывавшее. Теперь права в большинстве случаев остаются за переводчиком. «Жизнь и судьба» — первая моя переводческая работа и единственная вещь, на которую у меня нет прав. Права принадлежат издательству Random House, которое действительно дало BBC лицензию на радиопостановку. Насколько я понимаю, политика BBC в таких делах, существующая с давних пор, состоит в следующем. Если они читают по радио перевод книги, то переводчика упомянут в эфире. Скажем, в программе «Книга перед сном» читают какую-нибудь переводную вещь, разбитую на 5 частей. Тогда переводчика упомянут. Всего один раз, но все-таки это делают. Такова официальная политика, так им положено поступать. По опыту я знаю, что когда зачитывают цитаты, это происходит не всегда. Недавно, к примеру, я слышал, как в программе, посвященной российской истории, использовали цитату, довольно обширную, длиной около страницы, из моего перевода повести Гроссмана «Все течет». В том случае мое имя не прозвучало. И когда речь идет о драматических постановках, основанных на переводах, BBC предпочитает переводчика не упоминать. Мне этот подход кажется глубоко неправильным.
Роберт Чандлер не участвовал в работе над сценарием радиопостановки, если не считать консультаций. Такое положение дел его вполне устраивает. Пусть каждый занимается своим делом. Он свое выполнил блестяще, доказательством чему недавно переизданный английский перевод «Жизни и судьбы». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Америка в воскресенье отметила 10-летнюю годовщину терактов 11 сентября. Как эти события изменили США? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В воскресенье в Соединенных Штатах повсюду прошли церемонии памяти погибших 11 сентября 2001 года. Одновременно миллионы американцев пытаются осознать перемены, которые произошли после самой жестокой террористической атаки против их страны. Перемены большие и малые, общественные и в частной жизни, экономические и психологические. Эта атака ввергла страну в два вооруженных конфликта на Среднем Востоке и в одну бесконечную войну против терроризма. В результате ее авиапассажиры перед посадкой в самолет снимают обувь, резервисты берут в руки оружие и отправляются на войну, а американцы арабского происхождения перешли в категорию подозреваемых. Если откровенно, до событий 11 сентября я ощущала себя обычной американкой, частью общества. После этой даты мне дали понять, что я чем-то выделяюсь. Словно легла спать американкой, а проснулась арабкой, хотя я родилась и выросла в Америке. Осмысление перемен после 11 сентября – очень непростая задача. Как заметил в четверг бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, не потерявший самообладание в эпицентре терактов, 11 сентября еще не стало частью нашей истории. Это часть нашей сегодняшней реальности. Взять хотя бы то, что атаковавшие нас под знаменем извращенного ислама по-прежнему пытаются это сделать под тем же знаменем. Слова Джулиани в тот же день подтвердило предупреждение американских спецслужб о вероятности взрывов заминированных автомобилей в Нью-Йорке или Вашингтоне. Вечно нависающая террористическая угроза является лишь одной из новых реалий, определяющих жизнь американцев в течение десятилетия после 11 сентября. Правда, как утверждают эксперты, эта угроза разительно снизилась благодаря деятельности американской разведки и военных. Фундаменталистская исламская сеть «Аль-Каида», организовавшая те чудовищные теракты, выдохлась. Ее руководитель Усама бен Ладен ликвидирован американским спецназом. За десятилетие на территории Соединенных Штатов не произошло ни одного теракта, связанного с радикальными группами. Главный советник президента Обамы по контртерроризму Джон Бреннан говорит, что американцы сегодня могут чувствовать себя в гораздо большей безопасности. В нашей стране сегодня намного труднее действовать Аль-Каиде и другим террористическим группам, благодаря принятым мерам, усилению интеграции сил разведки, правоохранительных органов и Министерства внутренней безопасности, нашим упреждающим действиям за рубежом, заставившим террористов отступить. Мы вывели из строя многих высокопоставленных аль-каидовцев. Продолжаем очень тесно сотрудничать с нашими зарубежными партнерами. С точки зрения сокращения угрозы и уязвимости, за 10 лет проделана впечатляющая работа. Бреннан и другие члены администрации признают, что угроза терроризма не исчезла. По-прежнему трудно отследить тех, кто замышляет недоброе в одиночку, таких как майор американской армии Нидаль Малик Хасан, устроивший в позапрошлом году массовую бойню в техасском гарнизоне Форт-Худ. Эксперты также признают, что иногда теракт проваливается благодаря не работе разведки, а плохой подготовке самого террориста. Примеры неудавшиеся попытки взрывов пассажирского самолета над Детройтом в Рождество 2009 года и заминированного микроавтобуса на нью-йоркской Таймс-сквер несколькими месяцами позже. Обеспечение безопасности Америки после терактов 11 сентября обошлось ей поразительно дорогой ценой, которая измеряется жизнями людей, материальными ресурсами и свободами. Вторжение в Афганистан через месяц после 11 сентября произошло на волне единого убеждения всех американцев в том, что это необходимо для ликвидации талибов. Талибана, давшего убежище Аль-Каиде. Однако это единство раскололось после решения администрации Буша начать иракскую кампанию под предлогом того, что Саддам Хусейн якобы располагал оружием массового уничтожения, которое впоследствии так и не было найдено. Войны в Ираке и Афганистане за эти годы унесли жизни американцев, число которых более чем вдвое превышает число погибших во время терактов 11 сентября. По подсчетам исследовательской службы Конгресса, эти войны обошлись американской казне в 1 триллион 650 миллиардов долларов. Укрепление системы внутренней безопасности обошлось в 589 миллиардов долларов. Заметно утратив после терактов чувство безопасности, американцы взамен получили ощущение потери приватности. Принятый вскоре после 11 сентября закон о противодействии терроризму расширил права властей на визуальный, телефонный и интернет-контроль граждан. В аэропортах на предполетном досмотре появились сканеры, на экране которых пассажиры выглядят абсолютно раздетыми. Такие инновации одни граждане рассматривают как ущемление личных прав и свобод, другие – как вынужденное средство, с которым необходимо смириться, чтобы не допустить новых терактов на американской земле. Этот момент не обошел вниманием президент Обама, выступив в воскресенье на памятном вечере в Вашингтонском центре имени Кеннеди. Минувшие 10 лет продемонстрировали, что мы постоянны в наших взглядах на наши свободы. Да, теперь приходится быть более бдительными в отношении тех, кто угрожает нам. И наша совместная защита сопровождается неудобствами. Дебаты о войне и мире, о безопасности и гражданских свободах часто бывают резкими, но именно бескомпромиссность этих споров – и наша способность решить их в духе следования нашим ценностям является критерием нашей силы. Президент Обама выразил убеждение, что потомки оценят усилия тех, кто, пережив 11 сентября, сумел сохранить веру, принял болезненный удар судьбы и стал еще сильнее. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 утра слушайте повтор программы «Третий сектор», ведущая Кристина Горелик. Волонтеры против полиции. В России потерянных детей никто не ищет. Согласно статистике НКО, каждый день в России пропадает 48 детей, из них четверо не находятся никогда. МЧС по закону не имеет полномочий заниматься розыском пропавших детей. В полиции не хватает средств и сил, а порой и желания. Многодневными поисками занимаются волонтеры и родственники пропавшего ребенка. Что сделать, чтобы переломить печальную статистику? Об этом в программе «Третий сектор» говорят старший оперуполномоченный территориального отделения МВД России Александр Хохлов, администратор Международного центра Содружества волонтеров «Поиск пропавших детей» Дмитрий Фторов, координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев и волонтер Ирина Воробьева. Слушайте программу «Третий сектор» сегодня в 11 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. 10 лет, прошедшие со дня терактов в США 11 сентября 2001 года, показали, что Америка не поддалась страхам и остается сильной и несгибаемой страной, заявил американский президент Барак Обама. Об этом он сказал на вечере в Вашингтонском центре имени Джона Кеннеди, завершившем памятное мероприятие по случаю 10-й годовщины трагедии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон начал в воскресенье визит в Москву. На сегодня намечены его переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Следственный комитет России снял подозрения с фигурантов уголовного дела, возбужденного после теракта в московском аэропорту Домодедово, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Болгарии, по данным Ростуризма, на данный момент остается около 300 российских туристов, которые с пятницы не могут вылететь из аэропортов в Бургасе и Варне. В Иркутской области продолжаются поиски катера, пропавшего на прошлой неделе на Усть-Илимском водохранилище. На судне находились 9 рабочих лесозаготовительного предприятия «Кристина». В Ливии помощник главы Национального переходного совета повстанцев Махмуд Джибриль заявил, что за предстоящие 10 дней планируется сформировать новое временное правительство страны. Один из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади прибыл в воскресенье в соседний Нигер. Об этом сообщил представитель правительства этой страны. В Вене сегодня открывается недельное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Среди главных тем – ядерная программа Ирана и последствия аварии на японской атомной электростанции Фукусима-Даичи. В центре Праги в воскресенье тысячи людей пришли на церемонию прощания с тремя хоккеистами сборной Чехии, погибшими 7 сентября в авиакатастрофе под Ярославлем. В Приднестровье начинается избирательная кампания по выборам президента этой самой провозглашенной республики, которые назначены на 11 декабря. В Иране сегодня состоится церемония открытия атомной электростанции в Бушере, построенной при содействии России.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем температура воздуха прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов. Будет облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Петербурге сегодня малооблачно. Днем воздух прогреется до плюс 16, плюс 19 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к нашей центральной теме – десятилетию со дня терактов в США. Моя коллега Ирина Лагунина поговорила о последствиях терактов 11 сентября 2001 года с бывшим специальным советником президента Джорджа Буша-младшего по России Томасом Грэмом. Вот как он оценил итоги десятилетия войны с террором.
Во-первых, мы растрачивали все наши мощи, наши возможности, когда мы переоценили, значит, готовность остального мира нас поддерживать. К тому же, я думаю, что сейчас ясно, что вот самая концепция «война с террором» была ошибочная. Ну, что такое террор? Это инструмент, это не идеология. И несмотря на то, что, конечно, вот эта первая война в Афганистане была нужна, чтобы победить и Аль-Каиду, победить и талибов. Но тогда, когда все это превратилось в кампанию за создание демократического общества в Афганистане, за создание централизованного государства, это была ошибочная политика, не говоря уже об Ираке. Поэтому главные последствия для США, я бы сказал, были следующие. Во-первых, значит, потеря нашей невинности. Во-вторых, преувеличение наших возможностей. И третье и самое главное, что мы не обращали достаточно внимания к тому, что происходит в мире, к тому, что на самом деле меняет мир по-настоящему, и сосредоточил все наши усилия, все наши планы на эту войну с террором.
Господин Грэм, есть такое мнение, что Владимир Путин, благодаря тому, что он, по признанию Джорджа Буша, первым позвонил американскому президенту и выразил свои соболезнования по поводу терактов 11 сентября, получил таким образом как бы путевку, билет на Запад. Вы разделяете эту точку зрения?
Я думаю, что он старался использовать эти карты. Вот в чем проблема. Что такое терроризм? Буш постоянно говорил, и Путин его повторил, что мы союзники в борьбе с террором. Но что это такое? Когда мы говорили террор и войну с террором, мы имели в виду Аль-Каида. Когда Путин это говорил, и российские лидеры это говорили, они имели в виду Чечню, чеченскую войну. Наше понимание тогда того, что там происходит в Чечне, было совсем противоположное. Мы признались в конечном итоге, что был элемент терроризма в этом. Ну, это Басаев, это вот эти арабские боевики. Но прежде всего то, что мы видели, это было, ну, в каком-то смысле освободительная борьба против российского империализма. Правда ли это или нет, это уже другой вопрос. Но у нас было совсем другое понимание того, что там происходит. И поэтому было почти невозможно с самого начала возложить прочный фундамент для сотрудничества между нашими странами. Как раз потому, что мы поняли эту главную, вот это главное дело в наших взаимных отношениях по-разному.
С бывшим специальным советником президента Джорджа Буша-младшего по России Томасом Грэмом говорила моя коллега Ирина Лагунина. Что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. На мой взгляд, изменилось многое. Гораздо больше людей на маленькой планете Земля стали понимать, что терроризм – это способ ведения военных действий, направленных на уничтожение невинных людей. Что это всерьез и надолго. что в истоках терроризма стоят не столько религиозные причины, сколько вот такой страшный способ борьбы за справедливое распределение средств к существованию в планетарном масштабе. И последнее. Крайне важно понимать, вот все это, особенно последнее что, лицам, которые обладают правом принятия решения. Спасибо.
Спасибо. Это было мнение Владимира из Ростовской области. До нас также дозвонился Юрий из города Саратов. Доброе утро, Юрий.
Здравствуйте. Я совершенно убежден, что если бы Советский Союз при помощи США не развалился, не был бы 11 сентября 2001 года. Да, по словам Рейгана, это империя зла была, но это
была предсказуема. Что, по вашему мнению, изменилось в мире после событий 11 сентября? Таков наш вопрос.
Изменилось то, что появились кучки разбитых и неуправляемых, и непредсказуемых террористических групп. Вот что изменилось. А тогда был СССР, он был управляем, предсказуем. Вспомните Карибский кризис.
Спасибо. Это было мнение Юрия из Саратова. Я напомню, что вопрос, который мы задаем сегодня радиослушателям, что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года? Вы можете ответить на этот вопрос, позвонив нам по телефону 8 800 222 12. Вы также можете написать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве, номер его 660-1046. Сообщение можно оставлять абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. И я зачитаю несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер и по СМС. Вопрос, который мы сегодня задаем, что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года. И отвечает нам слушатель по имени Илья. Усилилось расслоение мирового сообщества по религиозному и национальному признакам в пику политики глобализации. Другое сообщение. Что изменилось за 10 лет после трагедии в США? Погибли тысячи граждан Америки, сотни тысяч, а то и миллионы людей в Ираке, Афганистане, Ливии. Под предлогом войны с терроризмом США разрушили международное право, что сделало мир гораздо более опасным, считает слушатель Валентин из Москвы. Я напомню, что вы также можете принять участие в дискуссии на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю несколько сообщений с нашего сайта. Пишет нам Дмитрий Хоботов из города Екатеринбург. «Мне кажется, мир заструктурировался. Он понял угрозу радикального пан-исламизма. Кстати, дело не только в исламе. Радикализация любой религии приводит к неоправданным последствиям». А вот мнение нашего слушателя по имени Андрей, он также пишет на сайте свободанews.ру. «Мне кажется, мир опять раскололся, как во времена холодной войны. На тех, для кого свобода личности, гражданские права, всеобщее благосостояние, есть абсолютные ценности, и на сторонников религиозного фанатизма, ненависти, для которых человеческая жизнь не стоит ломаного гроша». Я напомню, что вопрос, на который сегодня мы просим отвечать наших радиослушателей, что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года. И до нас дозвонился Василий из Адлера. Послушаем его мнение. Здравствуйте, Василий.
Добрый день. А можно говорить, да?
Да.
Значит так, если мы не идем с войной в чужое государство, в любое, и даже Советский Союз дал плохой пример с Афганистаном, и это как зараза, как эпидемия. И пока мы не перестанем этого делать, мы не получим и 2001, и не было бы этого теракта в Америке. И не надо говорить о том, что это месть. Это месть, правильно, но это
Василий,
месть неграмотных
вопрос, людей. Вопрос, простите, что перебиваю. Вопрос наш заключается, что изменилось после
Ничего
событий?
Ничего не изменилось. Мы можем ждать этого каждый день, каждую минуту и в Москве, и в Берлине,
Спасибо.
И в Париже,
Спасибо.
И в Нью-Йорке.
Спасибо. Это было мнение Василия из города Адлер. Послушаем также мнение Владимира из города Иваново. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что ничего не изменилось, ну, кроме как в Соединенных Штатах, потому что больше терактов-то пока вроде как и нету. Вот. Ну, а у нас так и продолжается в том же духе, в том же направлении и так далее.
Спасибо. Спасибо вам за мнение. Сегодня мы задавали нашим радиослушателям вопрос, что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики, о них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В первом квартале рост ВВП России в годовом исчислении составил 4,1%. Российский «Газпром» приступил к заполнению газом первой очереди трубопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Строительство было завершено в начале мая, а коммерческие поставки газа, как ожидается, начнутся в октябре-ноябре. Крупнейший банк России, контролируемый государством Сбербанк, подписал соглашение о покупке 100% акций подразделения австрийского Volksbank, объединяющего филиалы в странах Центральной и Восточной Европы. Его покупка станет для Сбербанка первой подобной сделкой за пределами стран СНГ. На сегодня это подразделение Volksbank представлено в 10 странах Центральной и Восточной Европы. Национальный банк Швейцарии установил максимально допустимый уровень курса швейцарской валюты по отношению к единой европейской – 1,2 франка за евро. С начала года курс швейцарского франка к евро повысился на 13%. Международные инвесторы традиционно считают активы в швейцарской валюте одними из наиболее безопасных объектов для инвестиций в условиях кризисов или резкого замедления темпов экономического роста ведущих экономик мира, как сегодня. Однако для самой Швейцарии, в ВВП которой доля экспорта превышает 40%, завышенный курс швейцарского франка резко ухудшает позиции национальных компаний, что ведет к замедлению общих темпов роста экономики. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Первая, как и в прошлом году, Швейцария, за которой следуют Сингапур и Швеция. Далее в первой десятке Финляндия, Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Дания, Япония и Великобритания. Китай на 26-м месте среди 142 стран. Из других стран БРИКС. Южная Африка на 50-м месте, Бразилия на 53-м, Индия на 56-м. Россия получила 66-е место после 63-го в прошлом году. На этот раз следом за Уругваем, Латвией и Вьетнамом с одной стороны и перед Перу, Колумбией и Словакией, за которыми следуют Руанда, Иордания и Казахстан.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Следственный комитет России снял подозрения с фигурантов уголовного дела, возбужденного после теракта в московском аэропорту Домодедово, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Иркутской области продолжаются поиски катера, пропавшего на прошлой неделе на Усть-Илимском водохранилище. В Ливии помощник главы Национального перехода Совета повстанцев Махмуд Джибриль заявил, что за предстоящие 10 дней планируется сформировать новое временное правительство страны. Один из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади прибыл в воскресенье в соседний Нигер. В Иране сегодня состоится церемония открытия атомной электростанции в Бушере, построенной при содействии России. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 69 копеек, евро 41 рубль 27 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к наиболее интересным публикациям свежих российских газет. Со мной в студии снова моя коллега Мария Стройкова. Мария, вам слово.
Здравствуйте. Публикация в московских новостях. Мэра просит подождать с утверждением природоохранной программы. Экологи и представители общественных организаций направили 9 сентября мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой отложить утверждение городской программы охраны окружающей среды на 2012-2016 годы. Больше всего вопросов у экспертов вызвал пункт о повышении рекреационной привлекательности особо охраняемых природных территорий и развитии на их территориях индустрии отдыха и туризма. Не совсем понятно, почему 70% из 116 миллиардов рублей, запланированных по программе, выделяется на увеличение рекреационной привлекательности природоохранных территорий, рассказал председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Это может грозить тем, что в московских парках и городских лесах начнется строительство ресторанов, развлекательных заведений, спортивных комплексов, каждому из которых нужно будет подвести коммуникации, проложить дороги. С ним согласна и руководитель Московского общества защиты природы Галина Морозова. По ее данным, в нескольких природных зонах, Теплом Стане и Битцевском лесу, в последнее время уже возводились спортивные игровые площадки. В результате было уничтожено около 2 гектаров лугов, мест обитания краснокнижных видов, говорит Морозова. В департаменте природопользования обращение экологов к мэру назвали неожиданным. Как отмечают московские новости, пресс-секретарь Анна Хитрова заявила, что все замечания, высказанные при обсуждении новой государственной программы, были учтены. 5 сентября проект успешно прошел последние общественные слушания. Тем временем уже 13 сентября правительство Москвы планирует повторно рассмотреть госпрограмму охраны окружающей среды на 2012-2016 годы из-за присоединения к столице новых территорий, где количество зеленых массивов составляет более 40% территорий. Другая публикация. Независимая газета сегодня вышла, на мой взгляд, с довольно любопытным заголовком «Губка Боб. Общепит и совесть нации». Здесь речь идет о том, что глава Росмолодежи Василий Якименко набирает молодых людей для формирования общественного мнения в интернете. Как пишет «Независимая газета», в пятницу Якименко в рамках полусекретной встречи возложил на студентов миссию по предотвращению повторения ближневосточного сценария в России. Любопытно, что за полтора часа своего агитвыступления в киноконцертном зале «Мир» Якименко ни разу не произнес имени президента, а власть в его речи олицетворял исключительно премьер Владимир Путин. Справедливости ради, «Единая Россия» тоже не упоминалась, отмечает издание. Сбор на встречу с Якименко осуществлялся в условиях как бы конспирации или ролевой игры. Молодым посетителям столичных кафе недели раньше выдавали вместе со счетом за обед белые конверты с надписью «Если все в жизни устраивает, то передай конверт соседу». В кинозале «Мир», где проходила эта встреча, собрались по меньшей мере 150 человек по виду первокурсников. Никто из них не знал, что именно им предстояло услышать и кого посчастливится лицезреть. И тут на сцену вышел Василий Якименко, который начал с напоминания юной аудитории о недавних событиях на Ближнем Востоке. «Главную роль в этих революциях сыграли интернет и социальные сети», — сказал он, «через которые оппозиция передавала информацию об акциях протеста и распространяла призывы к свержению строя». По словам главы Росмолодежи, в течение года молодые люди, которых он назвал «совестью нации», должны будут создавать сайты в интернете, распространять собственные видео и фотоматериалы в социальных сетях, а также активно участвовать в обсуждениях на различных форумах. Главное, высказывания должны быть обязательно в поддержку властей. Ребятам за работу деньги платить не будут, однако их обеспечат всеми техническими средствами. Оплатят хостинги для создания интернет-сайтов, предоставят видео и фотооборудование, компьютера и другое. Активное участие в проекте прославит блогеров, уверял Якименко. Он заверил, что некоторым поспособствует в получении персональных спонсоров. Еще об одной теме успею рассказать. Несколько газет сегодня пишут о принятом в пятницу депутатами в первом чтении законопроекте, который дает право регионам выдвигать в Верхнюю палату парламента действующих депутатов Госдумы. «Известия» выяснили, для чего партия власти меняет порядок формирования Совета Федерации. Предполагается, что окончательно законопроект будет принят еще в сентябре, и до начала выборов ряд депутатов смогут перейти в Совет Федерации. Понятно, на кого рассчитан этот проект, рассказал «Известиям» член фракции КПРФ Анатолий Локоть. Уже объявлено, что в списке «Единой России» не попадут более трети нынешних членов фракции. Так что этим законопроектом им обеспечивается почетная пенсия в Совете Федерации. С таким мнением согласен и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По мнению ЛДПР, предложенный «Единой России» закон, во-первых, нарушает Конституцию, во-вторых, позорит российский парламент, в-третьих, написан под совершенно конкретных людей, чего делать в принципе нельзя. А также противоречит мнению президента, который не раз высказывался за то, чтобы сенаторы избирались всем населением субъекта федерации, добавляет коммунист Николай Коломийцев. В прошлом году меняли порядок формирования Совета Федерации, чтобы туда попала Валентина Матвиенко, говорит Локоть, а теперь изменения законодательства потребовались для кого-то другого. Конкретные имена тех, кого руководство ЕР намерено в числе первых отправить в Совет Федерации, уже называются в кулуарах Госдумы. Чаще всего упоминаются Артур Челенгаров, Анатолий Лисицын и Валерий Богомолов.
Спасибо, Мария. С наиболее интересными публикациями российских газет нас сегодня знакомит моя коллега Мария Стройкова. А завершит утренний выпуск программы «Время свободы» городской репортаж. В Саратове сегодня открывается 8-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В конкурсной программе 19 фильмов, представленных режиссерами из России, стран Европы, а также США, Японии и Южной Кореи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
По уже сложившейся традиции, фестиваль «Саратовские страдания» – это не только конкурс документального кино, но и творческие встречи, мастер-классы, показы фильмов из Золотого фонда отечественного кинематографа и знакомство с зарубежными мастерами кинодокументалистики. В этом году, в предфестивальные дни, можно было увидеть фильмы, объединенные в цикл «Кино перестройки». 20 лет назад саратовским режиссером Александром Андреевым был снят фильм «Так и не дошедший до зрителя». Это была болезнь. В названии взяты слова Осипа Мандельштама, объяснявшего свою попытку написать стихи о Сталине. Фильм, в котором о творческой интеллигенции и власти, о времени формирования Союза писателей, о судьбах Ахматова и Пастернака рассказывают очевидцы событий, главный из которых – Лидия Чуковская. Вот как оценивает свою работу 20 лет спустя режиссер фильма Александр Андреев.
Я посмотрел с ощущением, что он был снят вчера. Настолько он мне показался современным. Сейчас другие условия у писателя. Сейчас полный карман свободы и ни копейки денег. Свобода обернулась волей. И каждый продюсер сейчас или книгоиздатель там, он диктует, что писать или что снимать.
Фестиваль «Саратовские страдания» – одна из немногих возможностей для кинодокументалистов донести свою работу до зрителя, считает молодой режиссер, получивший в прошлом году приз за лучший дебют Григорий Гришин.
«Саратовские страдания» для нас стали как раз той самой ступенькой, с которой начался путь в документальное кино. Несколько режиссеров документального кино, которые работают сейчас по всей России, лауреаты и победители международных фестивалей, несколько операторов, которые сейчас снимают в том числе игровое кино, которое выходит на экраны. Это та молодежь, которая выросла в результате деятельности фестиваля «Саратовских страданий». Вот не будь этого фестиваля, этого поколения бы не было.
В этом году в рамках фестиваля не будет конкурса экспериментального и любительского кино. Почему? Рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
Часть любителей у нас стала профессионалами, а те, кто экспериментирует, вполне достойны того, чтобы быть в настоящем профессиональном конкурсе. Александр Белобуков, режиссер из Москвы, который у нас в течение нескольких лет участвовал в конкурсной программе экспериментального кино и был практически лидером и завоевывал здесь призы, в этом году прислал фильм под названием «Всего «Сегодня за окном туман». Фрагменты этого фильма мы показываем еще и на торжественной церемонии открытия. «Сегодня за окном туман» – это строчка из стихов, написанных драматургом Виктором Розовым еще на фронте. И вот ему и посвящен этот фильм. Церемония открытия у нас в этом году посвящена недавнему 50-летию фильма «Шумный день». Сценарий был написан по пьесе Розова. Это один из первых фильмов, в котором снялся президент нашего фестиваля Олег Павлович Табаков. Он и будет представлять этот фильм и вспоминать о Викторе Розове.
В конкурсную программу включены 19 фильмов. Помимо российских кинодокументаристов, свои работы представили режиссеры из Латвии, Казахстана, Азербайджана, Германии, Японии, США, Южной Северной Кореи и ряда других стран. Определять призеров фестиваля будет представительное жюри во главе с режиссером-сценаристом Тофиком Шахвердиевым. О конкурсной программе рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
В конкурсе в этом году очень серьезное европейское кино. Взгляд на человека изнутри нынешней цивилизации. Очень непростой, очень печальный, я бы сказала, в основе своей, но при этом не безнадежный, очень теплый и очень человеческий. Свой фильм нам прислал и приедет Евгений Цымбал, очень известный режиссер. Его такое пронзительное кино называется «Тетрадь из сожженного гетто». Приедет Дмитрий Кубасов, на которого молодежь очень сильно ориентируется. Это один из учеников знаменитой школы Марины Разбежкиной. Он привезет свой первый документальный фильм под названием «Таня пятая».
В рамках фестиваля пройдет «Ночь кино» Евгения Юфита «Папа, умер некрореализм». Мастер-класс сценариста, писателя, лауреата премии «Дебют», «Ника» и других Дениса Осокина. Открытие выставки режиссера, сценариста, художника Рустама Хамдамова. Итоги фестиваля будут подведены 15 сентября. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Городской репортаж завершил утренний выпуск программы «Время свободы». Над ним сегодня работали продюсер Михаил Касторов, обозреватель прессы Мария Страйкова и ведущая Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Время джаза». Ведущий программы Дмитрий Савицкий. История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа, юбилейные даты, концерты и фестивали, ваши заявки и ваши вопросы, новые диски и архивные записи. Все это вы сможете услышать в программе «Время джаза». Слушайте программу «Время джаза» сразу после выпуска новостей и коротких объявлений. А я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Документы, изъятые во время рейда на укрытие Усамы Бен Ладена в Пакистане, подтверждают, что...
Я обращаюсь к воинственному ливийскому народу. Ливия
принадлежит... Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России...
Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».